Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов, Ольга Гаврилова. Здравствуйте, Оля, привет.
Привет.
Это кардиограмма дня. Подведем промежуточные итоги. Вот с чего начнем. На Россию нужно оказать давление, чтобы провести встречу в нормандском формате. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе сегодняшних переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Да, вот перед этой встречей Меркель с украинским лидером заявила, что Берлин всерьез воспринимает тревогу Киева относительно транзита газа через Украину. Эта тема будет обсуждаться во время визита в США. То есть, когда Зеленский говорил, что на Россию нужно оказать давление, то он имел в виду окончание работ по проекту Nord Stream 2. Но вот Меркель сообщила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров нормандской четверки, но не является частью процесса урегулирования конфликта. И также канцлер уверена, что следующий глава Германии сумеет сдержать обещание и все-таки сохранит вот транзит газа через Украину. Слушай, после запуска Северного потока-2.
Сумеет сдержать обещание Меркель.
Да.
Следующий канцлер.
Да.
А почему он должен,
да,
так,
ну, почему она так уверенно об этом говорит?
Ну да, нет, да. Наверное, достроят все-таки его, да, но тем не менее обещание-то вроде бы она давала.
Ну,
да?
надо,
у другого канцлера свои какие-то задачи же могут
свои
быть.
Свои задачи, безусловно, но тут надо, наверное, дождаться все-таки результатов выборов в Бундестаг,
да, ну, конечно,
которые пройдут в сентябре. Если все-таки зеленые получат большинство, то не знаю,
а потом,
какое будущее будет у Северного потока.
Я просто не совсем понимаю. На самом деле Москва неоднократно гарантировала, обещала то, что украинский транзит будет сохранен. Это звучало с самых высоких трибун, и Владимир Путин, кстати говоря, еще, там, дай бог памяти, может быть, в 2017 году, ну, в общем, довольно давно, после встречи с Ангелой Меркель, сказал, что да, украинский транзит будет сохранен.
Тем более, есть договор
есть
между
договор,
Россией и Украиной,
да,
который заключен на, по-моему, 5 лет.
Да, есть договор о транзите, есть обещания и гарантии Москвы, то есть, вот, не совсем понятно, то есть, давление давлением, а давление заключается в том, чтобы остановили Северный поток-2, что ли? Такое, я просто не совсем пойму, да, чего хочет Владимир Зеленский. Вот это вот вопрос.
Хочет оказать давление, в том числе
давление,
и на,
да, все понятно,
строительство Северного потока-2. Так вот, что думает по поводу призывов Владимира Зеленского политолог, лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.
Когда Зеленский заявляет о том, что надо давить на Россию, хочется сказать, что давилка у него не выросла, конечно. Я не знаю, что там у него. Апломб есть, конечно, там огромное желание. Помните, как в этом известном тосте? Имею желание, говорит, купить дом, но не имею возможности. Да? Имею, говорит, возможность купить козу, но не имею желания. Вот хочется, конечно же, поднять бокалы за то, чтобы у Зеленского совпадали его желания с его возможностями. Он не может себе позволить давить на Россию и не будет. А вот болтать об этом, как помелом, да, как на рояле он играет, это он может, конечно. Только толку с того. Ну что он все время прикрывается то одним, то большим дяденькой, то другим. Ну ты сам выйди, сам докажи, что ты себя стоишь. Пускай лучше на свою жену давит.
Слушай, Оль, мою тему не выросшей давилки Зеленского развивать не будем. Давай все-таки поговорим о Донбассе.
Да. Вот Владимир Зеленский хочет привлечь США к процессу мирного урегулирования в Донбассе, но, как он сказал, не успел об этом он с Меркель еще поговорить. Но, в общем-то, эта тема остается на повестке. Или также, вот по словам Зеленского, ну, обсуждать эту тему, опять же, в нормандском формате, да, с привлечением США. Но, возможно, это будет в другом формате. Это уже вопрос переговоров и госпожи Меркель с Байденом. И также у Зеленского будет встреча с президентом Байденом. И на ней, как он сказал, тоже будет подниматься этот вопрос.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Важный позитивный сигнал. Ну, речь идет о визите спецпредставителя президента США по климату Джона Керри в Москву. В Кремле рассчитывают на тесное взаимодействие с Вашингтоном в вопросах климата. Об этом на встрече с журналистами, видимо, да, заявил глава МИДа России Сергей Лавров.
Да, по его мнению, тесное взаимодействие участников конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата позволит успешно провести уже 26-ю встречу осенью этого года в Глазго. И вот как раз Лавров говорил о том, что визит Керри в Москву – это важный шаг в развитии двусторонних российско-американских отношений и, по мнению главы российской дипломатии, важный позитивный сигнал для снятия напряженности между Россией и США в налаживании профессиональной предметной работы в областях, в которых можно найти общий знаменатель.
Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин на линии. Михаил Борисович, здравствуйте.
Приветствую вас.
Да. Михаил Борисович, ну вот скажите, пожалуйста, потому что много пересудов, там всяких кривотолков, может быть, да, о том, что визит Керри, это не только про экологию, а еще какие-то скрытые от глаз таких сторонних наблюдателей проблемы будут обсуждаться. Вот на ваш взгляд, действительно, это в чистом виде экология, тема, которая волнует всю планету, все следят, вернутся ли США в Парижское соглашение, или какие-то еще вопросы могут, так сказать, или рассматривались.
Мне кажется, по началу встречи, которую нам показали, когда присутствовали еще журналисты, то совершенно явственно, что люди собрались не обсудить проблемы климата. Угу. Речь была сразу же определена по теме Сирия. Да? Керри вообще ни о чем другом не говорил, кроме как о Сирии в начале своей речи. А потом, если вы заметили, по правую руку от Керри сидел бывший посол в России Джон Тефт, который, что называется, специализируется, мягко скажем, совсем не на климате, да. Он всегда занимался военными проблемами и побывал, по-моему, в 4 странах бывшего постсоветского пространства послом и был везде очень агрессивен. Мы прекрасно помним, например, когда он работал еще в 80-е годы в Италии. Там у него были обвинения, что он задействовал даже террористические бригады против итальянского государства. То есть, мягко скажем, такое собрание людей не для того, чтобы обсудить климат. А потом, если вы посмотрите новостную ленту, то следующим после Лаврова встреча с нашим Чубайсом, да?
Да. С представителем по международным контактам.
Угу. Да, что это совсем, мягко скажем, не про климат люди будут обсуждать.
Скажите,
да?
А кто мог послать Керри? Вот насколько он влиятелен в американском истеблишменте?
Конечно, он очень влиятелен, и позиции, которые он занимал, были абсолютно ведущими по теме международной политики. И, про климат, конечно, это такой повод, и наверняка пару словами там перекинуться на эту тему, но явно сели обсудить какие-то более сложные расклады международной политики, в том числе Сирия, Украина, наверняка.
А вот санкции, Михаил Борисович, в этом списке есть или нет, на ваш взгляд?
Я думаю, что нам абсолютно, мы почему-то все время как-то надеемся, что кто-то когда-то с нас снимет санкции. Вы посмотрите, все санкции, которые даже применялись к Советскому Союзу, они все перетекли почти в полном объеме и в новую политику уже в отношении против Российской Федерации. Поэтому все, что принимается в американских политических институтах в качестве санкций в нашу сторону, они, как правило, никогда не отменяются. Поэтому надеяться на то, что сейчас что-то обсудят, и прям все пойдут быстро, все отменят.
Нет, Михаил Борисович, вы знаете, я просто уточню. Речь не о том, что...
Но это не входит в полномочия Керри, санкции.
Это в официальные не входит. А в неофициальные, как Михаил Борисович правильно отметил, может
входить. А потом порка со стороны Конгресса.
Нет, я-то говорю о другом. Не о том, что отменят санкции, а во всяком случае обсуждение того, что не будут новые вводить или там ужесточать как-то уже действующие. Вот о чем...
Знаете, мне кажется, что и деятели, приезжающие в нашу страну, занимающие разные посты из американской администрации, мне кажется, у них такая распределенная политика. Они могут совершенно разные роли вести. Одни более жесткие следователи, другие более мягкие. Одни там похвалят, другие с юмором там посоветуют, как Керри сегодня посоветовал Лаврову слушаться старших, да? Когда Лавров пошутил по поводу своего дня рождения и возраста Керри, да, что он старше значительно. Поэтому здесь по виду
и ТЭФТ, и Керри были очень собранные, напряженные, даже где-то нервные. И начало разговора было достаточно жесткое. Я думаю, что приехали обсудить очень конкретные расклады в международной сфере. Поэтому как другой вопрос, что понятно, что на таком уровне ни о чем договориться невозможно, да, потому что в любой момент приедет какой-нибудь новый госсекретарь или где-то Лавров с ним встретится, и они легко дезавуируют любые слова любого Керри или ТЭФТа, там, скажут, что они их неправильно поняли или вообще они не на эту тему разговаривали. Поэтому здесь довольно, мне кажется, всегда сложно. Вот я помню, когда я работал в РИСИ, в Российском институте стратегических исследований, нам тоже разные делегации приезжали, в том числе там и близкие люди Киссинджеру. Они все говорили на разных языках, и периодически, когда мы пытались как-то уточнить, что они имеют в виду, они могли совершенно менять свои слова по смыслу на противоположные, объясняя тем, что вот их не так поняли, да и они вообще не то имели в виду, да и вообще надо по-другому относиться ко всему, о чем они говорят. Поэтому здесь все, что угодно может быть. Но вот судя по тому, что вот опять же, как я повторю, что дальше идут встречи с Чубайсом, конечно, идет зондаж политической обстановки как внутри России, так и по каким-то важным аспектам международной политики.
Михаил Борисович, не отключайтесь, после паузы еще одна тема. Какая-то помрачительная, может быть, комичная история. В сети появилось видео.
Нет, там
видео.
Именно это цитата. Цитата Марии Захаровой.
Ах, вот оно что. Тогда просто умопомрачительная история. Цитирую. Так вот, в сети появилось видео, на котором сотрудник американского посольства снимает указатель на железной дороге.
Да, вот на кадрах...
Диверсант, что ли? Или,
да,
или кто он?
Шпион. На кадрах видно, как мужчина отсоединил устройство, бросил его рядом с путями, но затем передумал, поднял его и нес с собой, уходя в лес.
А что добру пропадать?
Вот, о краже указателя в своем телеграме написала официальный представитель МИД России Мария Захарова, и вот она как раз назвала произошедшее... умопомрачительные истории. И вот этот инцидент, по словам Захаровой, произошел весной 2021 года на станции Осташков в Тверской области. Кража попала на камеры видеонаблюдения. Удивительно, да, что вот какой-то такой захолустной станции Осташков, мало
камеры
кому известно, есть камеры
следить,
видеонаблюдения. Да. Так вот, на них было видно, что мужчина в возрасте около 30 лет снял указатель, положил его в багажник машины с красными дипломатическими номерами. Кстати, Мария Захарова вот в своем телеграме не уточнила его имя и фамилию. Потом все-таки СМИ написали, что это был американский дипломат Паркер Уилсон.
Михаил Борисович, ну что это такое? Диверсия, шпионская операция или глупость какая-то?
Вообще зачем, да, зачем сотруднику американской дипмиссии стрелочный указатель?
Может быть, коллекционируют, кстати говоря? Вот я версию выдвигаю.
Кстати, вот я, знаете, первое, что подумал, когда посмотрел это видео, насколько было тяжело интерпретировать эту ситуацию людям, которые топтуны за ним следили. Вы представляете себе доклад там какого-нибудь капитана, какому-нибудь полковнику о том, что вот объект, за которым следят, ломает какую-то часть нашей железной дороги. Как это воспринимать? То ли человек что-то такое отламывает для будущего изучение какой-то технической материальной части нашей железной дороги для каких-то, там, я не знаю, спецопераций. То ли человек не в себе, то ли еще как вот, как интерпретировать, ну, честно говоря, это действительно что-то такое, вот я не знаю, я бы сказал, что это офонаревший какой-то дипломат, потому что я ничего такого подобного вспомнить не могу. Единственное, что мне кажется, что все-таки это больше какая-то психическая проблема конкретного человека, потому что он либо полный идиот и не понимал, что за любым дипломатом, особенно Соединенных Штатов...
Ну, ведется наблюдение, ну, конечно же, очень, так сказать, тщательное.
И что, ну, как бы даже если ты что-то хочешь вот так вот украсть, у тебя такая клептомания, недержание рук там и все прочее, Ну, как-то я не знаю.
Слушайте, Михаил Борисович, сейчас небольшое уточнение. Соцсети, да. Вот некоторые пользователи призывают внимательно все-таки посмотреть на это видео. Не похоже на оригинал камеры наблюдения, но похоже на съемку с экрана, либо на грубую работу в видеоредакторе.
Но самое главное, кипят страсти в соцсетях. И вот смотрите, указывают на то, что на МКС взяли женщину-американку, так та, давай дырки сверлить. Ты понимаете, Михаил Борисович, тут как, ну, да, так да, сказать, да, прямо одни диверсии от них.
Да, проблема тут в чем? Что, во-первых, само посольство уже вынесло, что называется, этому человеку, она его побыстрее отправила
домой, назад, да, назад домой. В США, в родные, да, пенаты, да, все правильно.
Ну, а все-таки тоже определило его действия как неадекватные, да, потому что иначе бы посольство как-то там объяснялось бы или просто молча оставило бы его, что называется, в резидентуре и никуда бы его не отправляло, делая вид, что ничего не произошло. Здесь я представляю себе тоже и реакцию американской стороны, если это все никак не было санкционировано, и это была какая-то
криптическая... Ну да, они были тоже в замешательстве. Спасибо вам большое, политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин.
В эфире «Радио Спутник».
Ну что, мы продолжаем кардиограмму дня. Сейчас в спринтерском режиме у нас еще три темы. Грузинская оппозиция объявила бойкот парламенту до тех пор, пока не уйдет в отставку премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Да, я бы тут уточнила, что бойкот объявила партия «Единое национальное действие», и об этом сообщила лидер фракции Хатя Деканаидзе, и она назвала фарисейским процессом вот то, что происходит в парламенте. Но здесь надо сказать, что грузинский парламент все-таки сможет работать при бойкоте со стороны партии «Единое национальное действие», так как для кворума необходимо присутствие 76 депутатов, а в партии их всего 32. Ну, давай напомним, что вот новое политическое обострение началось после гибели журналиста Александра Лошкаравы, после побоев, нанесенных противниками ЛГБТ в ходе акции в Тбилиси, и после этого оппозиция потребовала отправить в отставку правительство, которое, как она считает, несет ответственность за произошедшее, лично за гибель журналиста-оператора.
Ну да, там вообще страсти кипели. Одни хотели организовать парад, другие категорически были против, и, в общем, не обошлось, так сказать, без конфликтов, и вот в результате даже и появился погибший.
Да, ну вот что нам рассказала корреспондент «Радио Спутник» Грузия Дали Садатиерашвили.
Уже два дня у парламента проводятся многочисленные акции. Оппозиция возлагает все, и неправительственные организации, надо отметить, правозащитные. Вместе с ними они возлагают всю вину на власти. Сейчас уже звучат требования об отставке премьера и министра внутренних дел, потому что в день погрома журналистов полиции не удалось защитить их должным образом. То есть численность этих агрессивно настроенных групп намного превосходила численность полицейских.
Неспокойно же все равно в Тбилиси.
Сейчас появилась новая версия от МВД Грузии, что якобы журналист-оператор грузинский скончался от передозировки наркотиков. Хотя на самом деле, вот все, наверное, видели видео, кадры, вернее, с его лицом. Угу. Страшно на них смотреть. У него было сотрясение мозга и сломана челюсть.
Ну, понятно, то есть живого места не было. Не было, и, в общем, акция протеста, да, я так понимаю, продолжается.
Началась новая акция протеста, и вот демонстранты собрались в центре грузинской столицы, они требуют отставки премьер-министра Грузии и подчиненных ему министров, и вот из-за этой акции перекрыт проспект Руставели, а в район проведения митинга уже стянуто большое количество
чудесный
полицейских.
Чудесный проспект, я там когда-то был. Лед тронулся, господа присяжные футбольные заседатели, да? Первое в России уголовное дело о договорном футбольном матче направлено в суд.
Да, и напомню коротко, что этот матч прошел в мае 2019 года в Ростовской области в рамках первенства профессиональной футбольной лиги. Накануне игры один из бывших руководителей футбольного клуба «Чайка» сговорился с главным тренером команды «Черноморец».
Какие красивые названия. А какими непотребными вещами занимались, да?
И вот за, скажем так, умышленный проигрыш он обещал выплатить тренерам и чужим футболистам не менее 500 000 рублей. Ну, какая-то небольшая, да, незначительная сумма.
Не солидно.
Да, и уговорил тренер черноморца 6 спортсменов своей команды отказаться от борьбы, сдать матч, и «Чайка» победила со счетом 3-1.
Победила, да?
Ну, с неразгромным счетом.
Ну, тем не менее.
Ну, и после этого уже в техническом комитете Российского футбольного союза пришли к выводу, что на поле футболисты лишь имитировали игру, оборонительные действия, атаки, и намеренно уступали соперникам и уклонялись от попыток завладеть
мячом. А зрители-то были там?
Мячом.
И,
конечно, были.
Они не,
кстати,
видели этого? Не освистали всех этих любителей договорников?
И, кстати, очень хорошо видно, когда договорные матчи, это касается,
да,
как,
да,
раз зрителей.
Да,
если,
особенно,
наблюдаешь
когда
за такими играми. Да.
Удары по воротам такие.
Ну вот обвинения сейчас предъявили бывшему тренеру черноморца, также 6 игрокам, и еще продолжается отдельное уголовное дело против одного из бывших руководителей «Чайки». Ну вот мы уже сказали, что это первое такое уголовное дело против договорных матчей, при том, что на Западе эти дела рассматриваются уже несколько десятилетий, отмечает председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.
Уголовно-правовая практика, она развивается. Это направление новое спортивной и уголовной юриспруденции. И появляются методики, появляется практика, политическая воля, потому что это довольно общественно опасное деяние, которое разрушает и саму сущность спорта, и фактически это нарушение прав потребителей, которые покупают билет на соревнование или смотрят соревнования для того, чтобы видеть справедливое, честное соревнование, а получается, он становится жертвой обмана. Я думаю, что потенциальные злоумышленники, они будут понимать, что они могут подвергнуть уголовному наказанию за данное противоправное деяние и будут, образно говоря, бояться этого совершать.
Кстати, тут еще добавлю, что Российский футбольный союз создал такой отдельный департамент по борьбе вот с такими договорными матчами. И вот это отделение должно заниматься предупреждением договорных матчей и выявлять попытки влияния на результат игры. И, кроме того, вот этот департамент, он будет фиксировать работу букмекерских компаний и контролировать деятельность субъектов футбольного рынка.
Слушай, а мне кажется, ведь в этих схемах вполне себе могут быть...
То есть
быть,
новый надзорный орган,
да,
появляется?
Ну, понятно.
Ну, уже в сфере футбола.
Нет, но мне кажется, что букмекеры в этих схемах вполне себе могут участвовать. А почему бы и нет, да, если они, так сказать, если есть команда посильнее, условно говоря, послабее, делают ставку-то в основном те, кто считает, что более сильная команда выиграет. А вот, так сказать... Кто-то из своих могут сделать ставку на более слабую, которая в результате этот матч выиграет. И они сорвут куш. Я думаю, что вполне все может быть. Так что, ну, внимательно следим. Но понятно, что команда далеко, в данном конкретном случае, не первого порядка. Да? Интересно, что все-таки такие звездные команды в этом отношении. То есть, насколько они полностью чисты. Это вопрос, конечно, риторический.
Радио «Спутник».
Ну вот смотри, в Чехии какие события разворачиваются. Официально там разрешили убрать женщинам суффикс «ова» из фамилий.
Да, например, вот эксперт нам рассказывал, например, если фамилия Земан...
Это президент.
Да, да. То его супруга должна носить фамилию Земанова.
А, то есть это вот так традиционно, согласно правилам чешского языка.
Это такие многовековая традиция в Чехии.
Традиция,
да. Всегда добавлялся суффикс «ова» именно к женским фамилиям. Угу. Чтобы указать на женский род. Кстати, данное правило касалось и иностранных фамилий.
Подожди, это так же, как в России, собственно. Да, да, ну... В русском языке то же самое.
Ну вот, например, канцлера Германии Ангелу Меркель в Чехии называли Меркелова, Меркелова.
Ну да, да, да.
Да-да-да. А американского политика Хиллари Клинтон Клинтонова.
Клинтонова, да, неплохо, неплохо, да.
И не использовать суффикс разрешалось только состоящим в браке с иностранными, с иностранцами гражданкам, и которые имели вид на жительство в другой стране.
Угу.
Вот. Но надо сказать, что некоторые языковеды выступили против вот этого нововведения. Они считают, что устранение суффикса может привести к путанице, поскольку не будет понятно, идет ли речь в документах о мужчине или женщине. Да? Ну вот послушаем, что по поводу этих изменений рассказал нам заведующий лабораторией лингвистической конфликтологии Высшей школы экономики Максим Крунгаус.
произошла некоторая реформа фамилий, можно ее, наверное, так назвать, состоящая в том, что если раньше женские фамилии образовывались от мужских с помощью суффикса «ов» и окончания «а», то есть «ова», ну, к этому суффиксу мы привыкли, то сейчас женщины могут выбирать либо оставлять фамилию без «ова», либо, как по традиции, прибавлять ее. Скажем, мужская фамилия Земан, но женщина, жена Земана, она Земанова. И это вызывало неприятие, ну, прежде всего, конечно, у представителей феминизма, феминисток и, наверное, мужчин-феминистов тоже.
Я вот так и знал, что мы все равно придем к феминизму, к гендерным этим всем историям, да, значит. А потом, знаешь, вот это двояко может звучать. Земан, Земанова. То есть, как бы не... Как бы это, она его, она ему принадлежит как вещь. То есть, чья ты? Я Земанова, да? Понимаешь, что тоже, так сказать,
ну, кстати, вот эти поправки в закон о делопроизводстве подписал президент страны Милош Земан.
Ну, вот видишь, как...
Ну, мне кажется, Земан лучше...
В авангарде модернизации
чешского языка. Для женщины Земан лучше звучит, чем Земанова.
Ну, опять же, да. И,
ну, произносить сказать, как-то попроще, ну, полегче,
да,
нет?
Да, да, да. Чья ты Земанова? Нет, я никакая не Земанова, я Земан просто. Ты,
ну, и вот эксперт говорит, ничего страшного не случилось, но все-таки многовековые традиции нарушаются.
Всем удачи, всего хорошего. В студии работали Илья Харламов и Ольга Гаврилова.
Диаграмма дня на радио «Спутник».